Глава 4. Погоня за касатками. Хэнк. Если бы я не верил в то, что люди, которых мы любим, заботятся о нас и после своей смерти, я бы не сидел сейчас здесь среди багажа, обнимая колени в страхе пошевелиться. Джек заснул, положив голову на брезентовую армейскую сумку, с таким видом, будто он всю жизнь проспал в багажном контейнере по дороге в континентальные Штаты. Ему 14. Сэму, моему второму брату, 16. На год меньше, чем мне. Но, в отличие от меня, он такой мечтательный и невинный, иногда его наивность меня пугает. Сейчас он выглядит не таким расслабленным, как Джек. Наверное, потому что его длинные ноги едва помещаются, и он подтянул их к подбородку. А еще он не уверен, что пробраться на паром тайком было хорошей идеей. Мы здесь без билетов, уплываем на теплоходе Матанаска. Раз уж я представил вам Джека и Сэма, скажу, что из нас троих я не только самый старший, но и самый рассудительный. «А мы сможем выходить на палубу посмотреть на касаток?» — спросил тогда Сэм, будто ему нужна была какая-то причина, чтобы сбежать от маминого ужасного бойфренда Натана Ходжеса. Не хочу сказать ничего плохого о маме. Она подождала какое-то время на случай, если папа окажется жив, а потом сдалась. Намного раньше меня и уж точно быстрее, чем Сэм. В какой-то момент я заметил, что у мамы постоянно усталый вид, и понял, что каждую ночь она выскальзывает из дома кому-то на свиданку. Лучше бы так и продолжалось. Но нет, она притащила домой этого парня. Я глазам своим не поверил, когда его увидел. Натан Ходжес оказался низкорослым толстяком с короткими ногами и с руками неандертальца. Когда он держал пивную банку, мог своими жирными пальцами, похожими на сосиски, закрыть все буквы в слове «Будвайзер», кроме последней «Р». Конечно, нельзя судить человека по внешности, но и когда он открыл рот, привлекательнее не стал. Вместо слов Натан изрыгал команды, которые мама тут же бросалась выполнять. А еще он шлепал ее по заднице, когда она проходила мимо. Вдобавок ко всему, Натан не слишком жаловал Джека. А мама, казалось, ничего не могла с этим поделать. Она была примерной матерью и доброй женой человека, который ее боготворил. А потом привела с улицы первого встречного шелудивого пса. Как такое возможно? «Ты слишком молод, Хэнк», — ответила она, когда я спросил ее, что, черт возьми, она творит. «Дождись сначала, когда твоя жизнь покатится к чертям, а потом суди». «Она уже катится к чертям», — ответил я. «Твой отец был замечательным человеком, но его никогда не было дома. Все местные ребятишки возносят папаш до небес и пересказывают друг другу их байки. Вы, мальчишки, думаете, что все эти истории такие таинственные и романтичные, поэтому делайте из отца героя. Но пока отцы там рыбачат, женщины остаются дома и тащат на себе все. Легко считать святым человека, который погиб. А я кто? Очередная вдова рыбака, на которую осталось несколько голодных ртов?» Она опустила взгляд в чашку растворимого кофе «Хилл Брос», как будто просила у той поддержки. В тот момент я, кажется, возненавидел ее за то, что она жива. Мне стыдно в этом признаться, но ничего не поделаешь. «По крайней мере, сейчас у меня есть человек, который каждый вечер возвращается домой», — сказала она так, будто была сдувшимся воздушным шариком, который летал по комнате, пока из него медленно выходил воздух, а теперь наконец-то приземлился. «Ага», — ответил я. «Вот же счастье привалило». Я довольно долго избегал ее после этого разговора, что было нетрудно. Ее слова о папе, о том, что он не был тем, кем я его считал, причинили мне боль. Несколько дней эта мысль свербила во мне, как заноза. В конце концов, я пошел в гараж и принялся рыться в папиных старых коробках, пытаясь лучше узнать человека, по которому не мог перестать скучать. Коробки пахли папиным лосьоном после бритья «Old Spice». Я подумал, что, возможно, флакон этого лосьона спрятан где-то под вырезками из старых газет или под журналами о рыбалке с большими глянцевыми обложками, на которых были изображены крепкие бородатые мужчины, держащие палтуса размером с человеческий рост. Папа был большим любителем новостей и хранил самые интересные. Флакон я так и не нашел. В газетных вырезках было что-то про губернатора и про комиссию по присвоению статуса штата. Я и забыл, что когда мы родились, Аляска не считалась штатом. Нашел вырезку из газеты 1959 года с гигантским заголовком «Свершилось» и почти услышал грустный голос отца, который тогда сказал: «Это бесследно не пройдет». Мне бы хотелось спросить папу, что он имел в виду, что изменилось. Но я и сам видел, что изменилось все. Жаль только, что я и свои беды не мог свалить на присвоение Аляски статуса штата. Тут в сарай вошел Джек и спросил: «Что это за запах?» «Это Олд Спайс», — ответил я. Джек был слишком маленьким, чтобы помнить запахи папы. «Жутковато», — сказал он. «Такое чувство, что здесь кто-то есть. Джек, прекрати». «У моего брата есть одна странная особенность, что-то вроде шестого чувства. Мы с Сэмом иногда подшучиваем над этим, но в этот раз среди папиных вещей, над которыми как призрак витал его запах, мне было не до смеха». Джек удивленно поднял бровь и пожал плечами. Он знает о людях больше, чем следовало бы знать 14-летнему мальчишке. Мне из-за этого постоянно хочется защищать его. Я боюсь, мир не в курсе, как обращаться с такими людьми, как Джек. «Я просмотрел газету и вырезал из нее всякие истории», — сказал он. «Ну, ты знаешь, папа так делал». Джек схватывает на лету. Он знает, что мы с Сэмом скучаем по этой привычке отца, на первый взгляд незначительной, хранить вырезки из старых газет, и пытается нам помочь. «Смотри», — он протянул мне статью двухмесячной давности. «5 мая 1970 года. Фэрбанкс. Вчера в 10:37 тренога, установленная на реке Нинана, упала, ознаменовав тем самым конец состязания Нинана Айс Классик 1970 и начало весны. Пятеро счастливчиков разделят между собой 10 тысяч долларов. Одним из победителей стала 16-летняя автохтонная девушка, которая просила не называть ее имени. Она самая юная победительница за всю историю соревнований The Ice Classic, которые берут свое начало в 1906 году, когда шахтеры придумали такой необычный турнир, чтобы развлечься в ожидании весны». «Она получит 2000 долларов», — сказал Джек. «Это же куча денег». Джек вообще-то независтливый человек, но тогда он не сдержался. «Джек», — сказал я, — «а что бы ты сделал с такими деньгами?» «Я бы свалил», — ответил он, не раздумывая. «Я бы взял деньги, сел на паром и свалил». В этот момент мы с Джеком подпрыгнули. Окно распахнулось, ударившись о стену. Порыв холодного ветра поднял старые газеты, чеки и закружил их по гаражу. Поднялся такой шум, будто сотни невидимых хлопающих крыльев сталкивалось с последними воспоминаниями об отце, пытаясь его воскресить. Когда все улеглось, я почувствовал только запах лосьона «Олд Спайс». И именно тогда я понял, что надо послушать Джека. «Пойдем», — сказал я ему, — «найдем Сэма и уедем». «Нам не придется прятаться все время, если ты об этом», — ответил я Сэму, когда тот спросил, сможем ли мы посмотреть на китов. «Но, боюсь, касаток не часто увидишь». Сэм помнил все до единой рыбацкие истории, которые нам рассказывал папа. У меня в голове звучал мамин голос: «Вы, мальчишки, думаете, что все эти истории такие таинственные и романтичные, поэтому делайте из отца героев». Но я заставил его замолчать и вспомнил, что папа рассказывал нам о тех временах, когда он ловил угольную рыбу ярусом. Крючки с наживкой на несколько часов опускают на дно океана, а потом поднимают с помощью гидравлического механизма в надежде увидеть на них кучу рыбы. Однажды, когда отец с товарищами поднимали ярус, лодку со всех сторон окружили касатки. «Восхитительные животные», — рассказывал папа. «Такие быстрые, сильные. Они могут стащить наживку прямо с крючка. Когда мы подняли ярус, на нем остались только губы пары рыбех». Эти рассказы зацепили Сэма, как крючки цеплялись за рыбьи губы, и он мог пересказать каждую историю даже через много лет после смерти папы. Сэм — мечтатель. Для него отец оставался живым, хотя факты указывали на обратное. Он не верил, что папину лодку накрыло цунами. То самое, что грянуло сразу после великого аляскинского землетрясения, которое произошло на другом конце штата. Расколовшиеся пополам и съехавшие в залив дома в Анкоридже, разбитые и ставшие непроходимыми дороги от Валдиза до Терна-Гейн-Арм. А на расстоянии в 1000 миль от эпицентра рассвирепел океан, потопивший множество лодок, в том числе и отцовскую. Мне было 11. Я умолял его взять меня с собой в ту поездку в бухты убийств. Это было его любимое место для рыбалки, потому что горы там выступают прямо из океана. «Такое чувство, что они обнимают лодку и защищают тебя, пока ты удишь рыбу», — говорил он. Я не мог поверить, что можно чувствовать себя в безопасности и будто бы в чьих-то объятиях вместе под названием «Бухта убийств». И не зря, правда? Я так и не смог забыть то чувство, которое испытал, когда отец положил ладонь мне на голову и, взъерошив волосы, сказал: «В этот раз ты останешься дома за главного вместо меня. Будут и другие поездки». Черт возьми, я не знал, что быть главным в доме так отстойно. Прятаться в багажном контейнере тоже становится нелегко, но поскольку мы не выиграли кучу денег, как та девчонка из Фэрбанкса, это был единственный способ проникнуть на борт. Люди, спасибо вам за то, что вы берете так много вещей, избегая с Аляски. Вокруг навалены брезентовые вещмешки, чемоданы, ящики с замороженным лососем, стеганые чехлы для ружей. Я двигаю стоящую слева от меня коробку, заклеенную скотчем, чтобы спрятать ноги. Двери контейнера открываются, и мне на шнурки падает желтый солнечный свет. Я задерживаю дыхание, пока кто-то ставит клетку почти мне на ногу. В ней пронзительно кудахчут 4 курицы горчичного цвета. Да вы издеваетесь. «Им будет так одиноко. Я точно не могу их взять с собой на палубу», — доносится женский голос. У Сэма в уголках губ появляются складочки, и я боюсь, что он сейчас рассмеется. Джек потягивается и громко зевает, но курица так неистово кудахчет, что никто нас не слышит в этом шуме. Я немного успокаиваюсь, когда паромщик уводит женщину. Мы все еще слышим ее высокий протестующий голос, прям как у куриц, которые пытаются докричаться до нее, хором издавая бешеное клохтание, которое, к счастью, заглушает смех Сэма. «Сэмтс!» Контейнер начинает съезжать вниз по рампе. На автомобильной палубе не продохнуть от запаха топлива, влаги и выхлопных газов. Джек просыпается, пытается потянуться и растерянно смотрит вокруг. Я подношу к губам палец, и Джек замирает. С ним можно легко договориться. Не то что с Сэмом, который глазами пытается сказать мне что-то вроде «Можно уже выйти отсюда?» Мне бы очень хотелось отплыть подальше от города, прежде чем мы покажемся на людях. Тогда риск, что нас отправят назад, если поймают, будет меньше. Хорошо, если мы доберемся хотя бы до Кетчикана или до Принц Руперта в Канаде. В маминой банке из-под арахисовой пасты я нашел всего $16. Я не идиот, можно считать, денег у нас нет совсем. Мне просто хочется оказаться где-нибудь в другом месте, а уже потом продумать все детали. Мы уже и так далеко зашли, правда ведь? Кожу пронзает 1 000 000 крошечных игл, и я понимаю, что Сэм трясет мою давно онемевшую ногу. «У меня начинает болеть голова от запаха топлива», — шепчет он. «И скоро всех позовут на автомобильную палубу. Люди придут за вещами. Нам в любом случае надо выбираться отсюда». Он прав. Мы раньше часто путешествовали на пароме и знаем, как здесь все устроено. Родители брали с собой палатки, и мы располагались на солнечной палубе. Джеку было, наверное, 2 или 3. Сомневаюсь, что он что-то помнит. Странно, что тогда у нас с собой было так много вещей. Папе приходилось по нескольку раз ходить до машины и обратно, чтобы притащить переносной холодильник, спальные мешки, палатку и сумки, забитые едой. А сейчас все, что у нас есть — $16 и по 2 куртки на каждого, которые мы надели одна на другую. Хорошо еще, что лето. Но мы, наверное, сможем поспать в кают-компании на носу. Сэм сжимает мою руку, и я согласно киваю. Пора. Мы выскальзываем из контейнера через заднюю дверь и крадемся мимо машин, под передние колеса которых подложены колоды. Мы наклоняемся из стороны в сторону, пытаясь поймать темп, с которым корабль раскачивается на волнах. Нужно время, чтобы приспособиться к качке, а наши ноги еще и затекли. Куриная хозяйка, сгорбившись, сидит на лестнице, обхватив голову руками. Она ждет, когда объявят, что можно спускаться на автомобильную палубу. Ее лицо обрамляют седые вьющиеся волосы, и от этого она похожа на замшелую ель, искривленную от старости. «С вашими птичками все в порядке», — не подумав, говорит Джек. Она смотрит сквозь Джека, будто его не существует. Мы поднимаемся на нос и садимся, подставив ветру лицо и радуясь, что теперь можно вдыхать не выхлопные газы, а соленый запах, от которого у нас захватывает дух. Сэм всматривается вдаль в надежде увидеть китов. «Хочу есть», — говорит Джек. «Я знаю. Этого я и боялся. Давайте подождем еще немного. Поищем остатки на подносах». Джек морщит нос. «Нам нужно поберечь деньги», — говорю я ему. «Вот увидишь, люди оставляют такую вкуснятину. Иногда они даже не притрагиваются к еде, если страдают морской болезнью или еще чем-нибудь. Не переживай». «Я хочу остаться, вдруг увижу китов. А вы идите», — говорит Сэм, вглядываясь в океан. «Сэм, нам нужно держаться вместе», — говорю я. «А еще хорошо бы делать вид, что мы тут с родителями. Просто держаться поближе к людям, чтобы никто не подумал, что мы одни». «Я не могу пропустить китов», — отвечает Сэм. «О боже, он что, все время будет таким противным?» Но от его слов что-то просыпается у меня внутри. Та давно утраченная вера, что отец все-таки вернется. Для Сэма отец и киты одно и то же. Мне даже немного завидно, что в нем все еще жива эта надежда. «Ладно, мы принесем тебе поесть. Никуда не уходи, Сэм, я серьезно». И вот мы с Джеком направляемся к окошку судового казначея с таким видом, будто мы самые обычные пассажиры при деньгах. Ну, если не брать в расчет, что мы чуть пышнее остальных, потому что на нас по две куртки. Сзади до меня доносится «чпоньк, чпоньк, чпоньк». Я оборачиваюсь и вижу, что Джек играет с какой-то штукой, зажатой в руке. «Что это?» Он трясет мерзкой красной резинкой прямо у меня перед носом. От нее несет дерьмом. «Где ты это нашел?» Я зажимаю нос. «Ее клевала одна из куриц. Я ее вытянул через прутья клетки». «Ты можешь подцепить какую-нибудь заразу», — говорю я. «А я думаю, что это принесет удачу». На его лице появляется улыбка. «Я же говорил, что я самый здравомыслящий в нашей семье. Если все уцелеют до конца путешествия, это поистине можно считать чудом, потому что братья начинают действовать не на нервы». «Пойду отдам ее Сэму», — говорит Джек. «Вдруг это поможет ему увидеть китов». Я невольно улыбаюсь, глядя, как Джек бежит по палубе к Сэму, который так и стоит на одном месте. Вот Сэм, он все еще надеется, что отец вернется. А вот Джек, который пытается помочь надежде брата сбыться. К ним обоим я испытываю одновременно любовь и зависть. Даже после всего того, через что пришлось пройти Джеку, он верит в талисманы удачи. Утратил ли я веру во все сразу, или это происходило так медленно, что я и не заметил? «Тебе обязательно надо вымыть руки, прежде чем мы возьмем еду. Плевать, что это остатки», — говорю я Джеку, когда он возвращается. Прежде чем направиться в сторону туалета, он одаривает меня одной из тех улыбок, от которых у меня всякий раз разрывается сердце. Ему как будто жаль меня, бедолагу, обделенного воображением. Столовая не изменилась, я помню ее из прошлых поездок. Длинная очередь в буфет, мужчина в маленьком синем канотье, переворачивающий бургеры на гриле, и звук шкварчащего жира во фритюрнице. Запах стоит такой, что я готов тут же потратить все деньги. Я понимаю, что с ужина, когда мы ели в последний раз, прежде чем около полуночи выбраться из дома, прошли почти сутки. Мы ели на ужин хлопья, а потом разлеглись по кроватям полностью одетые. Мама с Натаном вернулись из бара, и я думал, они никогда не перестанут ругаться. Я заметил белки глаз Джека, который пялился в потолок. И тогда понял, что Джеку редко удается заснуть ночью. Вот почему я несколько раз посреди дня находил его в самых странных местах, где он крепко спал, свернувшись калачиком. Давно надо было уехать. Чувствую, что Джеку не нравится мой план. Он с отвращением смотрит на тарелки на столах. Этот парнишка 10 минут назад держал в руках резинку, покрытую куриным дерьмом, и говорил, что она приносит удачу. «У меня есть деньги, Хэнк. Я куплю нам поесть», — говорит Джек, пока я рассматриваю банан скорее в коричневый, чем в желтый, но все еще целой кожуре. Я убираю его в пластиковый пакет, который захватил как раз на этот случай. Я не слишком предусмотрительный, но кое-что смог предвидеть. Вслед за бананом в пакет отправляется полпачки чипсов и куриная нога, которой, кажется, никто не притрагивался. Огромный гамбургер, истекающий кетчупом, я оставляю на тарелке. «У тебя нет денег, Джек. Откуда бы им у тебя взяться?» Тут кассир бросает на нас подозрительный взгляд, и я тащу Джека за куртку в другой конец столовой. Если мы не будем высовываться, то нас не скоро заметят. А может, и вовсе не обратят внимания. Ведь мы по сравнению с некоторыми пассажирами выглядим вполне пристойно. Мы стараемся держаться подальше от парня в тюбетейке, одетого в черный кожаный костюм. Он здесь вместе с девушкой, у которой на щеке татуировка в виде ворона и которая, кажется, одета в спальный мешок. Из боковой молнии торчат ее голые ноги, так что она похожа на тучную русалку. Джек хватает с полки для специй баночку тертого пармезана и будто пьяный матрос высыпает сыр себе в рот. «Господи, Джек, ты что, смеешься надо мной?» На палубе мы никак не можем найти Сэма. Неужели нас так долго не было? Кажется, Джеку, грызущему куриную ногу, все равно. Видимо, он поборол брезгливость к объедкам. Мы обходим паром с носа до кормы, и с каждой минутой мне становится все страшнее. Зачем я оставил его здесь одного? Я замечаю, что почти на том же месте, где мы последний раз видели Сэма, теперь стоит куриная хозяйка. Она вцепилась в ограждение, ветер раздувает ей волосы, которые образуют цилиндр над ее головой, как будто их засасывают пылесосом. «Здесь стоял мой брат», — говорю я ей. «Он хотел посмотреть на китов. Вы его не видели?» Женщина шумно вздыхает. Когда она оборачивается, ее волосы взмывают вверх и теперь развиваются на ветру в обратном направлении, будто ими управляет невидимый кукловод. Я бы даже посмеялся, если бы так сильно не беспокоился о Сэме. «Вы не видели моего брата?» Я подхожу к ней почти вплотную. Она молчит. Я беру ее за плечи и слегка встряхиваю, чтобы привести в чувство. Такое ощущение, что я держу в руках паутину. Сначала мне кажется, что она рассыплется прямо у меня в руках, но потом она хватает меня за щеки и притягивает мое лицо к своему и обдает зловонным дыханием. «Никто не знает, каково быть с тобой. Никто. Слышишь меня?» Я закрываю глаза. Даже не видя Джека, я чувствую, что он делает. Он обнял руками женщину за пояс и сжал ее с такой силой, что та понемногу начала ослаблять хватку и убрала пальцы с моих пылающих щек. Я слышу, как Джек пытается ее успокоить. «Не бойтесь, все в порядке. Не бойтесь». Если она единственная, кто видел, что произошло с Сэмом, то мы влипли. Сомневаюсь, что она сможет рассказать нам что-то. Теперь уже я будто состою из тонкой дымчатой паутины, которую может разорвать малейшее дуновение ветра.